Одно событие из жизни Иисуса Христа и апостолов, но не всех. Преображение Господне. И вот сегодня я хочу предложить нам поразмышлять именно о преображении. Преображение Господне – это событие, которое является одним из... Я бы не сказал, что краеугольным, но это то событие, с которого начинается путь на Голгофу. Как это ни странно прозвучит, но именно с преображения Господь начинает двигаться на казнь, на собственную казнь. Мы некоторое время назад, года, наверное, 4 или 5, у нас была такая проповедь, размышление о том, где проходило вот это чудо, чудо преображения. Ну, есть два мнения. Одно мнение, что такое считается общепринятое мнение, что это проходило на горе Фавор, которая является одним из центров Галилеи, находится рядом с городом Назарет. И гора невысокая, сравнительно невысокая, около 500 метров высотой. И гора достаточно густо заселена, причем она была заселена как в те времена, когда Христос ходил по этой земле, так и сегодня эта гора, в значительной степени заселена. А гора очень такая классическая, знаете, вот по форме, настоящая, красивая гора, отдельно стоящая. И очень было бы красиво, если бы именно там произошло это событие. Но есть некоторые факты, которые говорят о том, что все-таки это событие произошло немножко в другом месте. Во-первых, на вершине этой горы, практически на вершине этой горы, уже во времена Христа была крепость. И там было трудно найти место, вот такое безлюдное, куда бы никто не пришел, не пришли бы случайные зрители, которые бы, не сказать помешали, но стали свидетелем того, чего им было бы не нужно становиться неправильно, если бы они стали свидетелем этого события. Когда описывается это событие в Евангелиях, то оно описывается как такое очень удаленное от всего мира. То есть это такое чудо, которое Господь явил. И вот я думаю, что это чудо, если вот даже люди, находившиеся бы где-то поблизости, отголоски этого чуда они бы увидели. А Христос апостолам сказал, которые были на горе, никому не рассказывайте, пока не пройдут эти события. То есть это вот это событие преображения, оно должно было быть, в некоторой степени сохранять секретность. То есть о нем не должны были знать до определенного времени. И поэтому это должно было быть где-то далеко, где нет лишних глаз, лишних ушей. И поэтому есть еще вторая точка зрения, которая говорит о том, что это событие произошло на горе Ермон или Хермон. Можно по-разному, разная бывает транскрипция, но это гора, высота которой около 2000 метров, которая находится севернее Галилеи, это самый север Израиля, там граница с Ливаном, Сирией, Вот. И это горная гряда, достаточно высокая. И главная особенность этой горной небольшой системы в том, что зимой там выпадает снег. И на вершинах снег может лежать несколько месяцев, что, в принципе, невозможно на горе Фавор. Потому что гора Фавор находится, как я уже говорил, в теплом месте, так сказать. Небольшая у нее высота. И там, ну, возможно, в принципе, в Израиле бывает, особенно вот в Иерусалиме зимой, один-два раза в год бывает, выпадает снег. Но это так, на полдня выпадет и растает. Это как вот, например, снег где-нибудь у нас в Сочи, я имею в виду в Крыму, да, когда выпадает снег и сразу тает. Ну, в Сочи там особенность, там рядом горы, и как раз там вот такая же ситуация, что поднялся в горы и снег, спустился с горы, и снега не бывает, да? Так вот, а когда мы читаем об этом событии, то в этом событии упоминается снег. Упоминается снег для иллюстрации. Белым, как снег, да? То есть, вообще, на самом деле, для евреев снег это было диковинка, и это что-то было, ну вот мы привыкли, да, вот зима это снег, да, а для них снег это что-то такое удивительное. Некоторое время назад мы побывали в Иордании, и так получилось, что в тот год был бесснежный совсем, мы были в январе в Иордании, а в Москве до нашего отъезда ни разу не выпадал снег. Вот весь январь вообще был бесснежный. Это было вот несколько лет назад. И первый раз мы увидели снег в Иордании. Когда ехали из юга Иордании, с берега Красного моря, в столицу Амман. Там едешь через пустыню, и пустыня, она поднимается до высоты почти километр. Там нету ощущения, что едешь в горах. То есть это просто такое плато, которое постепенно-постепенно поднимается, а потом постепенно-постепенно спускается. Хотя сам Амман, он тоже находится на высоте около 800 метров над уровнем моря. Точнее, нет, Иерусалим на 800, а Амман 1100 метров над уровнем моря. И вот, но в самом Амане снег практически не бывает. А вот там вот в пустыне бывает раз в несколько лет выпадает снег. И это был тот случай, когда выпал снег. Вы знаете, вот интересно было наблюдать, вот идет дорога, да, и по дороге припаркованы десятки машин. Люди специально приехали, чтобы покидаться снежками, чтобы потрогать снег. Узнали, что выпал снег, и люди приехали кто за 100, кто за 200 километров, для того, чтобы снег потрогать руками, чтобы его... Вот. Но для... И это вот действительно диковинка для тех мест. И бывает только на возвышение где-то. Поэтому... Ну, вполне логично предположить, что все-таки это событие произошло на более высокой горе, где снег реально был и был достаточно часто. Вот. И потом, если, например, смотреть маршрут Христа, то если брать, например, гору Фавор, то после того, как Христос спустился, он фактически там прошел на север и как-то так вот, а потом пошел в Иерусалим. А если смотреть с горы Гермон, то описания евангельские будут такими, что Христос постоянно движется на юг, к Иерусалиму. То есть получается, что вот он, произошло это чудо, он преобразился перед учениками. Вот это чудо прошло. И дальше он идет вниз к Иерусалиму. Это от Ермона, это получается где-то, наверное, километров 150-170. Вот, если от Фавора, то около 100 километров. Вот. И получается, если от Фавора, то потом он еще в Капернаум ходил, то есть, а Капернаум это севернее. Соответственно, вот все это, ну, больше укладывается в логику описания, что вот идет Хермон, спуск, Капернаум, и дальше уже он спускается в Иерусалим. На самом деле, все эти детали, они, может быть, не столь важны для самого события, но все-таки они дают нам вот такое представление о важности. И вот если брать именно точку зрения, что Христос был на горе Ермон, то это, ну, скажем так, лучше вписывается во всю систему. Более высокая гора, гора со снегом, и гора на севере, и дальше с севера он спускается в Иерусалим, чтобы там быть подвергнутым тем страстным испытаниям и в конечном итоге смертью на кресте. Давайте мы немножко обновим нашу память, нашу информацию об этом событии. Я прочитаю из Евангелия Луки. «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царствие Божье». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна, Иакова, взошел на гору помолиться. Видите, вот здесь сказано «взошел на гору». На какую здесь не сказано. Поэтому в любом случае мы не можем быть на 100% уверены в географическом положении той горы, на которой это все происходило. «И когда молился, вид лица изменился, и одежда сделалась белою, блистающую». В других Евангелиях говорится «блистающую, как снег». Поэтому тоже вот здесь вот логика горы Ермона нам подтверждается. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который надлежало совершить в Иерусалиме». Очень интересно, я бы хотел здесь обратить внимание на слово «исход». Только в этом Евангелии, Евангелии от Иоанна, употребляется этот термин. И когда мы говорим о Моисее, какое первое слово такое к нам приходит на ум? Исход. И вообще, история Моисея, она во многом является таким символическим прообразом истории Иисуса Христа. Очень много есть пересечений, которые нам показывают, что если мы внимательно изучаем историю исхода, историю Моисея, то мы можем увидеть многое из того, что произошло в служении Иисуса Христа. Но главное то, что Христос, если Моисей вывел, был исход из Египта, да, то Христос вывел, был исход из мира греха. Если, например, Моисей донес Божьи истины, которые мы знаем как закон еврейский, в котором говорится о системе жертвоприношений, и Моисей в своих книгах, в особенности и в книге «Исход», и в книге «Левит», и в книге «Второзаконие», подробно расписывает систему жертвоприношения, то Христос сам является этой жертвой. То, что помните, как Моисей ходатайствовал за свой народ, когда был на горе Преображение, когда был на горе Синай, или Хариф другими, по другой терминологии. И вот, спустившись, он увидел, что народ сотворил себе кумира, а одна из первых заповедей «не сотвори себе кумира» была начертана, да, на скрижалях у Моисея, и тут он видит, что первая же заповедь нарушена, он разбил эти скрижали и вернулся к Богу. Вернулся к Богу для чего? Для того, чтобы ходатайствовать за свой народ и просить о прощении. Помните? Бог сказал: давай я от тебя сотворю новый народ. Я думаю, что, конечно, в планах Божьих было сохранить народ. И, может быть, это было, знаете, так сказано, для некоторого испытания самого Моисея. Но Моисей его выдержал. И вот это ходатайство, оно было услышано Богом. Да, было наказание. Да, было все очень непросто, но евреи были помилованы. Вот. И это тоже прообраз Иисуса Христа. Но интересно, что вообще все такие события, главные исторические события, о которых нам повествует Евангелие, они проходили всегда на горах. На горе получил закон Моисей. На горе Моисей благословлял, не вступив в землю Ханаанскую, но он благословил ее тоже на горе. Ну, на горе произошло преображение, на горе был построен храм. На горе, кстати, тоже один из прообразов жертвы Иисуса Христа, Авраам приносил жертву Исаака, которую Бог до конца не довел, но своего сына Бог полностью провел через вот это страшное горнило испытаний и смерти и страдания крестного. Ну и, конечно, Христос умер на кресте, и крест был тоже на горе Голгофе. И вознесся Христос с горы, горы Елеонской. То есть вот горы, они всегда играли значительную роль, важную роль в истории, когда происходили такие важнейшие краеугольные события в истории человечества, духовные события. Кстати, на горе Илья, помните, устраивал соревнования с священниками, жрецами Ваала, когда было построено два жертвенника. Кстати, на этом месте сейчас находится церковь и стоит памятник Илии. Вот, как раз в том месте, где, как считается, был вот этот жертвенник. Там очень красивый вид открывается на долину Армагеддон. И это тоже гора, и тоже вот важнейшее событие в истории тоже произошло на горе. И произошло уже с Ильей, которого мы только что упомянули, потому что Моисей и Илья были приглашены на эту встречу. И вот для Моисея горы имели важнейшее значение, да, ну и для Ильи тоже. Вот эта гора, где вот он совершил победу над вот этим языческим капищем, которое было построено, и все попытки зажечь не венчались успехом. А помните, что делал Илья, прежде чем поджечь? Он его поливал водой, так заливал, что вообще невозможно было там какому-то огню появиться. Вместо того, чтобы как-то облегчить себе работу, да, Илья ее максимально усложнил. Ну, потому что он верил, что Бог сделает это чудо. И вот эти два человека, Илья и Моисей, они пришли на вот этот совет и говорили со Христом о жертве. О жертве самого Христа. О том исходе, новом исходе, который Бог запланировал через Сына Своего. Вот, знаете, мы много об этом говорим, но вот когда только начинаешь вот эту ситуацию представлять, ну, просто у меня, например, бегут мурашки, и вот до слез вот такое состояние, как это возможно? Своего сына отдать на самую страшную казнь, которую изобрели люди. Вообще римляне были талантливыми людьми. И особый талант у них был в смысле организации казней. Это нужно было делать так, чтобы неповадно было. Помните восстание Спартака? Была такая Апиева дорога, около 30 километров из Рима она шла. И эта дорога была там около от 10, как считают, от 10 до 30 тысяч спартанцев были распяты вдоль этой дороги. Вот так же на крестах. Это такой жестокий, но очень поучительный шаг со стороны римской власти, чтобы было страшно, чтобы было неповадно. И вот это страшное наказание пережил сам Спаситель. Не буду объяснять детали, я думаю, что многие уже знаете, как это все было тяжело переносилось. Вот. Но, кстати, интересно, что по милости Божьей, например, апостол Павел, ему это не грозило. Вот, например, апостолу Павлу не грозило распятие. А знаете почему? То, что он был гражданин Римской империи. А граждан Римской империи это не касалось. Граждан Римской империи делали все просто, им просто отсекали голову чаще всего.
По суду.
Да. А вот людей, которые были ниже званием, либо их распинали, это когда вот ну, такое преступление очень серьезное, да? Ну, или если так попроще, нужно, вздергивали, вешали. И это всегда считалось, повешение считалось очень таким низким, людей низкого статуса.
Позорная.
Да, позорная такая смерть. Кстати, смерть на кресте была самой позорной. То есть, если...
На древе.
Да, если да, просто повешение, ну, в основном, знаете, такие, ну, скажем, единичные преступления, да, вешали, то на кресте распинали либо бунтарей, это очень опасно для власти, да, либо вот таких, на ком нельзя было уже, как говорится, нигде штамп поставить в их греховных делах. Вот. И тот разбойник, который обратился ко Христу, я думаю, что на его руках была кровь ни одного человека. Возможно, не просто кровь ни одного человека, а кровь ни одного римлянина. Потому что вот эти вот разбойники, как мы их называем, да, таких священных писаний называют. В основном это были такие еврейские радикалы, которые считали своим долгом убивать римлян, которые завоевали и которые ну, были фактически хозяевами этой территории, которая была оккупирована. То есть, другими словами, оккупанты. Оккупантов надо уничтожать, считали эти люди. Вот, конечно, среди них были и просто такие отморозки, которые направо-налево убивали, но часто они как раз вот под лозунгом, и у них соединялось, да, они были преступниками и для евреев, и для римлян. Но, кстати, интересно, что вот мы всегда ужасаемся, да, как же так, евреи кричали, распни Христа, дай отпусти нам Вараву. Как же разбойника отпустить? А ведь если вот эту точку зрения принять, что это был такой борец за идею, убивал, да, разбойник, да, с римской точки зрения абсолютное зло, то с точки зрения евреев, можно было бы ему и приписать роль такого борца за свободу, за идею. Ну и превратить вообще его можно было в такого, символ, да, в такой символ борьбы, героя с большой буквы. И, кстати, для самого Пилата как раз Варавва был гораздо опаснее. И вот мы, когда читаем, даже я вот несколько раз себя ловил на мысли, что в какой-то момент даже некоторая симпатия возникает к Пилату за то, что он так защищает Христа. Ну вот такой какой-то, как вспышка какая-то. Потом ты начинаешь понимать, да, там все-все-все. А на самом деле здесь никакой доброты, никакого там сострадания, милосердия не было проявлено, а это... Именно, во-первых, Пилат ненавидел евреев. Это исторически доказано, много событий происходило, когда евреи ненавидели его, он ненавидел евреев. И он, а второй, с другой стороны, он их боялся. Боялся, что до него донесут. Донесут не то, что хотелось бы. Кстати, именно это было причиной основной, что он отпустил Вараву и распял Христа. На самом деле для него Варавва был гораздо опаснее, чем Христос. Но было все так преподнесено, что Христос государственный преступник. А тут уже все. Уже ничего нельзя сделать. Как, ну, конечно, своей властью Пилат мог бы, чисто теоретически, мог бы объявить, что я против вот вашей воли. Я считаю, что нужно отпустить Христа. Но как только бы он отпустил Христа, сразу в Рим пошла бы весточка о том, что ваш наместник отпустил бунтаря, который называет себя царем. А вот назвать себя царем для римского кесаря, ох, это... Да, они... У них были цари, да, помните, царь Ирод, да, который... был марионеткой, и как вот в свое время наши князья получали ярлык на княжение, да, у татаро-монгольских властителей, так и здесь он был назначаем римлянами и подчинялся римлянам, и, знаете, никакой свободы действий он не имел, такая марионетка, чтобы немножко уравновесить где-то Пилата, который... То есть, знаете, такой власть с двух сторон. Вот, с одной стороны Пилат, который напрямую римский властитель, а с другой стороны Ирод, который вроде еврей, вроде бы еврейский царь. А на самом деле,
кукла,
марионетка. Вот. И Христа... распяли, признав его большим разбойником, страшным разбойником, который назвал себя царем. Но до этого еще далеко, несколько недель, так сказать, если мы берем события преображения. И эти события говорят о том, что, описание этих событий говорит о том, что Христос с Моисеем и Ильей обсуждали этот вопрос. Мы не знаем, что они конкретно говорили. И сами апостолы не знали или не слышали, или не хотели знать. У них были другие мысли. Но мы видим, что началась вот эта вот подготовка к последнему акту земной трагедии Иисуса Христа. кульминации, которая закончилась вроде бы распятием, а на самом деле закончилась воскресением и вознесением через 40 дней. Но давайте прочитаем дальше, что было. То есть они беседовали о страстных событиях. Я имею в виду, Христос беседовал с Моисеем и Ильей. А где же ученики? Они же пришли тоже со Христом. Что они делали? Петр же и бывшие с ним были отягчены сном. Очень интересно, что в самые такие важные, критически важные моменты ученики просто брали и засыпали. Помните, как 3 раза Христос просил в Гефсимании, чтобы они пободрствовали и молились за Христа, что ему было очень-очень тяжело. Они не в состоянии были это сделать. Вот. Здесь, наверное, что-то такое подобное произошло. Ну, да, устали. Тем более, что это еще одно такое косвенное подтверждение, что это не гора Фавор. Потому что на гору Фавор, в принципе, за 1-1.5 часа можно подняться. Вот, если уж так...
4 часа.
4 часа. Ну, может быть и 4 часа, но...
Я поднимался. На 500 метров.
В то время люди, может быть, мы привыкли уже так, может быть, более... Ну, тогда были более сильные, более выносливые. Вот, даже там 3-4 часа. Это не 10-12 часов, чтобы потребовалось для подъема.
И не устанешь.
Да. И потребовалось для подъема на гору Гермон, которая более 2 километров. В свое время я поднимался на гору Говерла. Это Украина, самая высокая гора Карпат. И там высота 2061 метр.
По лесу?
Нет, там часть по лесу, а большая часть это уже да, такая лысая территория. Там какие-то кустики небольшие. Вот, но мы поднимались с высоты километр. То есть подножье горы это уже километр. Фактически подъем 1 километр, и у нас заняло... Ну, 6 часов, наверное, вот это все. А если брать снизу, с нуля, то... Ну, короче говоря, то, что они устали, это нормально, это естественно. Вот. Но, с другой стороны, и духовный смысл тоже в этом можно увидеть. Когда не понимали, когда что-то происходило такое, что было выше их такого человеческого понимания, ученики просто засыпали... Эта усталость давала знать себя. Понимаете, если бы они понимали масштаб событий изначально, то ни о каком сне речи бы не было даже близко.
Что они понимали?
Да. А поскольку они, ну, Христос повел их на гору, они поднялись, они устали, ну, они легли прилечь, отдохнуть, да. Но пробудившись, увидели славу его и мужей 2 стоящих с ним. Интересно, вот их реакция, да? Увидели чудо. То, что они не ожидали увидеть. То, что вот с их физической точки зрения и невозможно. Нам, современным людям, уже привычным к разным видам всяких шоу, и в фильмах мы это видим, да и в реальности, да, там какие-нибудь фейерверки, какие-нибудь там подсветки и так далее. А представьте себе вот люди, которые поднялись на гору, которые жили в городках, где рыбаки. Ни одного рыбаки, вот, где ни одного фонаря, ни одной электрической лампочки. Вот, там... Да люди, в принципе, и не особо свои дома тогда не освещали. Ложились с
когда солнце садилось, да, вставали с восходом солнца. А такого, как такого искусственного света было и не нужно особо. Вот. А здесь свет, ну, на самом деле, это, ну, наверное, где-то сравнимо с тем, что испытывали люди, стоявшие у горы Синай, Харива, когда Моисей там был. Но там еще были громы, молнии. Вот. Но и светопредставление было. Было очень ярко, громко, возможно, красиво, но страшно. Да, но здесь говорится только о свете. Здесь, наверное, сияние такого было, сияние, да, такого шума не было, но сияние такое, что оно повергло их в состояние, должно было повергнуть в состояние, ну, если не ступора, то такого вот благоговения. И когда отходили они к нему, сказал Петр Иисусу, наставник: «Хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии», не зная, что говорил. Ну, для человека, который вне контекста еврейской культуры, здесь вообще ничего не понятно. Начинается слово «кущи», что это такое? Кущи, что это кусты какие-то, да, вот, ну... Понятно, что, да, разобрались, кущи это такие шалашики, которые строили евреи каждый год. В день, в праздник кущи, или суккот по-еврейски. И мало того, что строили, еще неделю жили в этих домиках. Причем, вот интересно, что в этих шалашах, которые строили евреи, должна была быть одна очень такая... важная характеристика. У них через крышу должны были быть видны звезды. То есть это должен быть не точно неполноценный дом. Ну да, но в чуме там все немножко по-другому. А здесь, ну, дождей мало-мало. Редко были дожди на этой территории. Поэтому особенно вот конец сентября, октябрь, тот период, когда, ну, практически всегда можно было быть уверенным, что ты вот в этой шалаше будешь спокоен. А для чего евреи строили шалаши? Помните? И опять же, здесь идет такая символический намек на события, которые происходили с Моисеем. Это напоминание о том, что было в пустыне. Это символ тех шалашей, которые люди строили 40 лет, живя в пустыне, кружа по вот этой вот территории, кружа небольшой группой, как считается, от 2 до 3 миллионов человек. Вы представляете себе? И у каждого, ну, у каждой семьи какой-то такой домик. Вот, причем деревьев там не было. Это нужно было из того, что из подручных материалов. Ну, там собрали, поставили, собрали. Они же постоянно ходили. А каждую ночь нужно было что-то. То есть это такие были, ну, жилище было такое, ну, очень простое. И минимально похожее на наши современные... даже палатки, которые, с которыми мы ходим в поход. Но вот это был символ воспоминания об исходе из Египта. И также это был символ близкого общения с Богом, поскольку именно в то время, когда евреи выходили из Египта, помните, как Бог им указывал путь. Это был столб. Днем это был облачный столб, а ночью это был огненный столб, который вел их. То есть они постоянно были в контакте с Богом. И вот эти кущи – это напоминание об этом. Вот. И также еще это напоминание о том, что этот мир бренный, что те дома, в которых вы живете, да, они, какими бы они ни казались сильными, крепкими, защищенными, они временные. И вот эта пуща, она гораздо более, ну так скажем, фундаментальна в смысле защиты и в смысле общения с Богом, чем вот эти дома, которые люди себе сами выстроили. То есть в куще, находясь, человек гораздо ближе к Богу. А с другой стороны, это возможность для Петра и тех, кто был с ним, Иоанн и Иаков, для них это была возможность немножко задержать вот это чудо. Потому что чудеса, они скоротечны. Вот оно, чудо прошло, вот, все, прошло несколько секунд, знаете, там, или минут, или часов, и все закончилось. А построили пущи, ну, на недельку их можно здесь задержать. Можно вот эту благодать зацепить, закрепить, знаете, как якорь кинуть. И здесь очень интересно, что одна фраза очень интересная, которую произнес Петр. А что он сказал Петру? Помните? Наставник. Дальше что он сказал? Хорошо нам быть здесь. Это, я думаю, что одна из, наверное, ключевая фраза. Вообще всего это событие с точки зрения...
Они уже осознали.
С точки зрения Петра, это была фраза, раскрывающая их отношение к ситуации и их понимание, что здесь хорошо. Помните, когда Христос, а когда Господь, ну Христос тоже, можно и так сказать, Господь в триедином, в трех лицах, когда Бог творил мир, каждый день в конце дня он говорил «хорошо». И когда он сотворил человека, в тот день, что он сказал?
«Хорошо,
весьма». Слово «весьма» мы сегодня в современном языке редко употребляем. А вообще это, так вот, на современный язык это «очень хорошо». «Очень хорошо».
Превосходная
степень, да. И я думаю, что вот эта вот оценка Петром, что здесь хорошо, она, можно ее сравнить вот с таким удовлетворением, которое испытывал Бог во время творения. Ну, я думаю, что здесь, конечно, кто-то мне скажет, что ну, ты совсем уже тут за уши какие-то притягиваешь слова, но на самом деле вот это состояние, когда хорошо, это больше, чем просто хорошо с нашей человеческой земной точки зрения. Это внутреннее и спокойствие, и удовлетворенность, и умиротворенность. Когда мы живем здесь на земле, мы постоянно живем под гнетом. Под гнетом проблем, под гнетом вопросов каких-то, под гнетом вопросов взаимоотношений, вопросов здоровья, вопросов времени, вопросов работы, вопросов покупок и так далее, и так далее. Можно этот список. То есть мы живем вот с таким... Отвлечься очень сложно. Недаром люди уезжают в отпуск и стараются отключить все мобильные телефоны, какие-то связи с внешним миром для того, чтобы просто отдохнуть, чтобы отключиться. Но здесь на земле, конечно, вот того хорошего, о чем говорят здесь, говорит апостол Петр, а я думаю, что с ним были апостолы, еще двое апостолов, конечно, согласны, хорошо с большой буквы. Хорошо на уровне того, что говорит Бог, когда хорошо. И поэтому желание вот это продлить, оно было естественно для учеников. Ну а что им еще делать? Как им еще реагировать? Если они, им хорошо, и они хотят, чтобы это хорошо продлевалось. И очень важный момент, на который тоже хочется обратить внимание. В самом начале мы прочитали такую важную вещь за 8 дней до того, как вот это все произошло. Некоторые не вкусят смерти, как увидят Царствие Божье. То есть вот эти события, это, знаете, вот так приоткрытый занавес Царствия Божье здесь на земле. То, чего человек здесь на земле никогда не может ни увидеть, ни услышать. Со всеми там сегодня шумными всякими развлекательными и всякими программами, светопредставлениями, салютами и так далее. Все это, ну, не просто не сравнится, а это совершенно другого порядка события. А здесь они испытали то, что не может испытать ни один человек, живущий здесь на земле. Они увидели, мельком увидели Царствие Небесное. И им в этом царстве захотелось остаться. И они готовы были сделать, ну, хоть что-то для этого. Поэтому предложили построить кущи. И когда он говорил, явилось облако, осенило их, устрашившись, когда они вошли в облако, и устрашились, когда они вошли в облако. И был глас из облака глаголящий: «Се есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Знаете, когда вспоминаешь реакцию апостолов на распятие, на вообще страстные события, то, ну, понятно, ученики, которые там не были, это одно. Хотя как раз то время наступило, когда Иоанн, Иаков и Петр могли бы рассказать апостолам о том, что они увидели на горе Преображения. Так вот, то, что они не услышали эти слова до сердца, до глубины души, Его слушайте. Христос, вот если мы читаем внимательно Евангелие, с тех пор много раз говорил о том, что ему предстоит пострадать, и вообще расписывал подробно свой путь. Но ученики абсолютно не были готовы. Вот это то, что сказал им Бог: слушайте. Это Сын мой возлюбленный, слушайте. Но знаете, как я думаю, что сознание апостолов, бывших там, о, ну точно, это Сын Божий, и он сразу, схема, как он будет действовать. А он действовал не так. И разочаровал. По-простому. И вот эта фраза «Сын мой возлюбленный, Его слушайте», она повисла в воздухе. И вот недаром это событие не пересказывалось ученикам, но дошло до нас для того, чтобы мы могли видеть всю картину. И могли осознавать и понимать то, что сделал для нас Христос. И когда был сей глас, Иисус остался один. Они умолчали и никому не говорили о том, в те дни о том, что видели. Ну, я думаю, что не просто не говорили, в других Евангелиях сказано, что Христос запретил нам об этом говорить. Вот. Но факт остается фактом. Это событие, чудесное событие, оно приоткрыло апостолам вот это состояние, в котором был Христос, тот план, который ожидал Христос. И знаете, ожидал Христа. Вот, и знаете, интересно, что это событие, оно, да, для апостолов оно сыграло важную роль, но я думаю, прежде всего оно дано и состоялось для нас. Те, кто будет читать об этом событии, размышлять об этом событии, сопоставлять факты и видеть, как все происходило, всю логику событий. Христос показал себя. За все время земной жизни Христос не показывал, кем он является. Хотя, помните, его дьявол искушал. И ученики его искушали. Когда Христос сказал, да не будет всего, когда Петр сказал, да не будет всего, а Христос ответил: «Отойди от меня, сатана». Интересно, да? Ну и, помните, накормил 5000 человек. Кстати, 5000 мужчин. А там еще женщины, дети. Там все 15000 наберутся. Вот. И дальше что произошло? Он оплыл тот берег. Для чего? Чтобы его случайно не сделали царем. Интересно. Случайно сделать царем. А на самом деле, знаете, когда такая толпа провозглашает, то этому очень трудно было, с этим трудно было поспорить. Кстати, в истории Римской империи были случаи, когда воинская элита выдвигала кого-то на, ну, был государственный переворот, выдвигался некто, кто не хотел быть Цезарем, но не согласиться против своих воинов было очень чревато, смертельно опасно, потому что тебя поддерживают, пока ты соглашаешься выполнять их волю, а как ты отказался, все, не жди поддержки. И убить могут. И были такие случаи. Вот. Но здесь, конечно, ситуация может не настолько радикальная, но могли бы и бунты быть, и римляне бы подключились. И вообще было бы непросто, да? Но именно таким ожидали Христа. Поэтому вот это событие преображения, оно нам показывает, кем являлся Христос и что Он оставил для того, чтобы спасти нас. И вот эта встреча с Моисеем и Ильей, это тоже символическая встреча, очень важная, которая показывает, насколько события в истории этих людей переплетены и символические, пророческие, показывают события, которые произойдут со Христом. И произошли. Ну, на тот момент произойдут, а фактически произошли. Вот это вот страстные события, к ним очень-очень много символических предзнаменований было в Ветхом Завете. Очень много пророчеств было. И вот здесь преображение. Христос преобразился, а фактически Христос преобразился в того, кем Он является. То есть Он на минуту показал, кто Он. На минуту или на час, мы не знаем, там временные рамки не указаны, но на короткое время. Мы когда поднимались на гору Гаверла, как я вот рассказывал, очень, я уже приводил этот пример. Мы два раза поднимались. Первый раз мы поднимались на вершину в абсолютном тумане. На гору просто села туча, настоящая туча, черная такая, мокрая. С дождем, мокрая. Вот. И мы в этой туче поднимаемся, ощущение того, что ты вообще, ты видишь вот перед собой 5 метров вверх, 5 метров вниз, и больше ничего. Потом поднялись, ощутили площадка ровная, ну, значит, вершина. А еще было трудно. Главное не перепутать, куда спускаться, потому что если спустишься на 10 метров дальше, то вниз спустишься километров на 30 от того места, куда, где ты поднимался. Вот. Ну, перепутали чуть-чуть, перепутали метра два, где-то метров на километр дальше спустились, чем нужно было. Ну и когда мы уже спускались, то через некоторое время туча вот эта, она начала вот так разрываться. И на доли секунды происходило, открывалось те виды, которые бы мы должны были видеть, если бы не было тучи. А видимость там километров на 50. Горы, красота невозможная. И вот ты идешь в этом белом молоке, точнее таком сером молоке,
Вот. И тут вдруг на долю секунды открывается красота, вид, как вспышка. И вот до мурашек, честное слово, насколько это красиво. И ты понимаешь, что ты находишься на огромной высоте, что ты находишься в очень красивом месте. И вот просто, ну, это ни с чем не перепутать, ничем не сравнить. Конечно, то, что произошло с Христом, это в тысячи, в миллион раз более величественно. Но здесь, когда ты видишь вот это Божье творение, вот, которое от тебя сокрыто и потом открывается на долю секунды, вот это мурашки. Я представляю, какие мурашки были у апостолов, которые там находились на горе Преображения. Ну, Петр от всех говорил. Петр же был таким лидером. И когда он говорил, да не будет всего, он тоже говорил от всех. И когда он спрашивал, да, когда вот даже в Гефсимании, он же единственный, кто действовал, да? Вот. И он же отрекся. И он же, Христос ему устроил такую вот проверку, любишь ли ты меня. И это все касалось всех апостолов. Но Петр, он первый, он камень, на котором Христос строит церковь. Недаром католики считают папу римского наместником Петра. То есть фактически они первый апостол, вот и в Ватикане главным, самым большим храмом является собор святого Петра. Вот. Это тоже неудивительно, потому что Петр был лидером. Вот. Не всегда, ну, просто человеческое в нем тоже проявлялось, не всегда он действовал правильно, но искренне. И это многое исправляло, то, что вот его искренность такая. Ну и в заключение хочу прочитать еще один отрывок уже из послания Павла, которое, может быть, напрямую не связано с этим событием, но как итог этого события, как осмысление этого события, оно для нас, эти слова для нас могут иметь и имеют важную и серьезную ценность. Это 12 глава послания к Римлянам, 1 стих и 2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Это уже слова, сказанные нам, но здесь есть слово, которое однокоренное со словом преображение. Преобразуйтесь. То есть Христос через апостола Павла говорит нам о том, что Он ожидает от нас, чтобы мы себя отдали в жертву. А как же так? На первый взгляд, да? Жертва же сам Христос. Но здесь говорится в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Что это за жертва? Это не та жертва, которую приносили евреи в жертву всесожжения. Это не та жертва, которая была на Голгофе, когда умер Христос. Умер, потом воскрес, но все-таки умер. Это жертва живая. Жертва святая, благоугодная Богу, для разумного служения вашего. То есть, когда мы жертвуем не нашей жизнью, но нашими интересами, нашим временем, нашими какими-то стремлениями, которые вот мы что-то хотим сделать, да, проанализировали, поняли, что не по воле Божьей, отказались, например, да. А часто бывает, мы с Богом так продавливаем решение. Мы решили, и потом Бога ставим перед фактом. Так вот здесь как раз вот эта жертва, когда мы полностью, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. То есть, что наша воля, она
соединяется с волей Божьей. И вот это преображение может произойти в нас, когда мы свое пожертвуем для Божьего. Ну и тогда мы будем не сообразоваться, а вообще человеку свойственно сообразовываться с тем миром, в котором он живет. С самого детства мы сообразуемся, с самого рождения, да, и отчасти это нормально, когда ребенок рождается. Вот, что?
Проще,
да, но на самом деле, когда ребенок рождается, он учится, он ходит, вот, и это тоже сообразование, да, но наступает момент, когда вот это вот сообразование, оно подобно рельсам, знаете, можно идти прямо-прямо-прямо, а потом развилка, и вот мы уходим туда, а нужно туда. И в конечном итоге мы начинаем действовать по своей воле, а Бог нам это позволяет. Но Адам тоже действовал по своей воле. И что он додействовался? Для нас утратил рай. Лишил нас самых больших благословений. Да?
Господь об этом знал.
Да, и допустил. Но он знал и о том, что ему жертвовать придется, пожертвовать собой. Это такой вот глубокий план, но все это потому, что Бог хочет, чтобы ему служили добровольно. И вот здесь вот это преобразование, это когда мы свое своим добровольным решением следуем за Богом. Не потому, что у нас нет вариантов. Не потому, что мы чего-то хотим получить, и для того, чтобы это получить, нам нужно чем-то пожертвовать. Чтобы, ну, как бы отработать. Нет, это жертва любви к Богу и жертва себя, отдача своему Творцу себя. Мы возвращаем Богу то, что мы у Него сами забрали. И вот тогда это превращается в уникальную, чудесную и благословенную жизнь. Которая, венцом которой станет жизнь вечная. Но уже здесь, на земле, мы, если правильно строим свою жизнь, она становится радостной и для нас, и для Бога. Она становится преображенной. И вот то, что хотели продлить апостолы на горе преображения, мы можем продлить на всю нашу жизнь. Для того, чтобы потом с ним быть в вечности, вот в этом прекрасном, преображенном состоянии, о котором что сказано? Хорошо нам быть здесь. Да поможет нам Бог прийти к этому состоянию, когда нам по-настоящему будет хорошо. Здесь на земле нам бывает хорошо отчасти. Хорошо по-настоящему будет там. Но в предвкушении того, что будет там, хороший вот этот вот настрой, мы уже можем им заряжаться уже сегодня. И благодарить Бога за то, что Он есть, за то, что Он нас любит, за то, что Он нас благословляет, за то, что Он преобразился, раскрыл, показал себя, кем Он является, перед тем, как совершить самую страшную, самую кровавую, самую жестокую, допустить самую жестокую расправу над ним, над Сыном Божьим, для того, чтобы воскреснуть, спасти и дать нам жизнь вечную, жизнь с ним, в преображении нашем.